Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 25, текст 38. Величие преданного служения. Перевод стиха. Господь продолжал. Дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и верховное божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью, может достичь высших планет Вселенной, в том числе и Брахмалоки. Но и черпав запас благочестивой кармы, он будет вынужден вернуться на Землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную деятельностью. Таким образом, даже если мы попадем на высшие планеты, где будем долго жить, предаваясь материальным удовольствиям, мы не сможем оставаться там вечно. Что же касается преданных, то их достижения, служение Господу и богатство Вайкунтхи, доступ к которым получают даже те преданные, которые находятся на этой планете, нетленны. В данном стихе Капиладева называет свою мать Шантарупой, имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунтхи. Эту атмосферу называют Шантарупой, поскольку на Вайкунтхе царит чистая благость без малейшей примеси страсти и невежества. Того, кто достиг уровня чистого преданного служения, никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением, и испытываемые им блаженство и желание служить постоянно растут и усиливаются. Над преданными занятыми деятельностью в сознании Кришны, пребывающими в атмосфере Вайкунтхи, не властно даже время. В материальном мире время все обращает в прах, но планеты Вайкунтхи не подвластны ни времени, ни полубогам, поскольку их там просто не существует. Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги. Без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой или ногой. Но в мире Вайкунтхи нет ни времени, ни полубогов, поэтому там все вечно. Там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение. Но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь. Поэтому в данном стихе употреблены слова «на нангшьянти», указывающий на нетленность духовных богатств. Здесь объясняется также, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства. Преданные, для которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие – родственником, сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения. Господь вечен, поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и, следовательно, блага, которые они приносят преданному, нетленны. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам, потребность любить всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа. Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что он обманет или разлюбит нас. Мы будем вечно наслаждаться своими взаимоотношениями со Всевышним. Следует обратить внимание на то, что Капиладева говорит в этом стихе о Господе как о высшем наставнике всех живых существ. Наставления, составившие Бхагавад-гиту, были даны самим Верховным Господом. И перед тем, как услышать их, Арджуна принял Кришну своим гуру, духовным учителем. Следуя его примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем. Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду и его доверенных слуг, ибо Кришна никогда не бывает один. Понятие «Кришна» включает в себя самого Кришну и его имя, его форму, его качество, его обитель, его приближенных и так далее. Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что его преданные не имперсоналисты. Так царя повсюду сопровождают его свита, секретари, военачальники, слуги и придворные. Если мы примем Кришну и его спутников своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наши знания. Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру, но Бхагавад-гита, поведанная самим Верховным Господом Кришной, всегда остается неизменной. Пытаться трактовать Бхагавад-гиту по-своему не имеет смысла, ибо она вечна. Мы должны видеть в Кришне, Верховном Господе, своего лучшего друга. Он никогда не обманет того, кто считает его своим другом, и при любых обстоятельствах поддержит его словом и делом. Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет. В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка. Вот только бы наш мальчик не умер. Между тем, Кришна и в самом деле никогда не умрет. И тому, кто считает Верховного Господа Кришну своим сыном, не грозит опасность потерять его. Преданные часто относятся к божеству как к своему сыну. Этот обычай особенно распространен в Бенгалии. Иногда после смерти такого преданного божество совершает обряд поминовения Шрадху. Отношения Господа и его преданного нерушимы. Многие люди, следуя традиции, поклоняются различным полубогам, но Бхагавад-гита осуждает подобную практику. По-настоящему разумный человек должен поклоняться только Верховному Господу в его разнообразных формах, таких как Лакшми, Нараяна, Сита, Рама, Радха, Кришна. И тот, кто поступает таким образом, никогда не обманется в своих ожиданиях. Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты. Однако эти планеты вместе с правящими на них полубогами при разрушении материального мира тоже будут уничтожены. Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, достигнет планет духовного мира, не подверженных разрушительному влиянию времени. Из всего сказанного выше следует, что время не властно над преданными, для которых нет никого дороже Господа. Накархи чинмат паракшантарупе накшнянти номе нимишоле тихе тих ешамахам прия атма суташча сакха гуру сухри додайвам иштам. Господь продолжал: дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя, верховное божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами. Шримад Бхагаватам, 3 песня, глава 25, текст 38, величие преданного служения. Так, смысл Бхагаватам, чистое преданное служение. Весь Бхагаватам говорит об этом, отметая все остальное. Все остальное означает, что также люди нуждаются в каких-то материальных приобретениях. Но только Бхагаватам отметает все это. И можем что-то видеть в Бхагавад-гите подобное. Сарватхарма паритяджима макам шаранавраджа ахам твам сарвапапепхьо макшешьяя машучах. Вот этот смысл, вывод Бхагавад-гиты, вывод всех священных писаний. С одной стороны, в предыдущих главах Бхагавад-гиты Господь Кришна объясняет Арджуне карма-йогу, деятельность. Жертвоприношение, как можно стать счастливым, здесь выполняя жертвоприношение, как можно получить знания, как можно медитировать. Но в конечном итоге он говорит: оставь все это, сардхарм паритяджи, все оставь, просто предайся мне, я сам тебя защищу. Не нужно ни о чем думать на самом деле. Не нужны никакие дхармы. Понятие дхарма очень широкое, то есть эквивалента на русский язык санскрита практически нет, но можно понять этот смысл, поскольку Прабхупада очень ясно объяснил его, что дхарма – свойство предмета или явления, или личности, свойство вечно сопутствующее ему, принадлежащее ему, как дхарма воды – жидкое состояние, или дхарма сахара – сладкий вкус. Это то, что нельзя отнять, что сопутствует вечно. Дхарма – огня, свет и тепло. И у человеческого существа тоже есть понятие дхарма. Это сложнейший закон, который описан в ведах. И для того, чтобы понять его, бывает очень трудно понять дхарму. Бывает практически невозможно, поскольку материальные условия всегда меняются. И применить бывает дхарму очень трудно. Например, есть кшатри, вайши, шудры, брахманы. Это то, что именно и есть выражение дхармы. Упадхарма, временная дхарма, временный долг. Безусловно, это связано с материальным телом. Деятельность кшатри или брахмана, или вайши, или шудры. Это дхарма, это то, что любит человек, это его природные качества и свойства, его стремления. Кшатри любит воевать и защищать, управлять. Брахман любит учить, приобретать знания, медитировать. Вайша любит делать бизнес и заботиться о коровах, земледелии. И шудр любит просто работать, помогать другим. И всем сопутствуют природные качества определенные. Это все дхарма. Кришна В нескольких местах Бхагавад-гиты говорит, выполняй свой долг в соответствии с дхармой и служи мне вот таким образом. А потом говорит, царва дхарман паритяджа, оставь все дхармы, просто предайся мне. Не важно, что ты будешь делать. Итак, есть различные вещи, различные уровни понимания совершенства. Так же, как Рамананда Рай беседовал с Господом Читания, они говорили о разных уровнях совершенства. И Рамананда Рай говорил также сначала о жертвоприношениях. Он также говорил о том, что нужно выполнять свой долг профессионально, о дхарме именно. Любое понимание долга связано с дхармой. И дхарма – это запутанный закон. Например, Арджуна был кшатрием. Это его дхарма. И он отказался от битвы. Даже Арджуна. Он был кшатрием, не было никаких сомнений. Он был обученным кшатрием, обладал качествами кшатрия. Но в данной ситуации, в Бхагавад-гите, когда наступило время сражаться, он был сбит с толку майей, материальной природой. Он спросил Кришну, ну почему я должен сражаться? С какой стати? Я что, должен их всех убить? Нет, лучше я пойду медитировать. Но Кришна сказал, это же твоя дхарма, ты же кшатрий. То есть он напомнил ему о дхарме. И очень часто бывает, что человек просто сбит с толку. В чем же мой долг, что должен делать? Почему очень важно понять это? Потому что различные классы людей, различная дхарма, различные предписания. То, что может делать один, другой не должен делать. Никто не должен имитировать чужую природу. Никто не должен выполнять чужой долг. Это также написано в Бхагавад-гите. Таким образом, с этой точки зрения, материальная жизнь сейчас очень-очень запутана. Никто не знает своей дхармы. Никто не знает, в чем его обязанности. Мы видим, профессиональные обязанности не выполняются или выполняются очень плохо. Семейные обязанности не выполняются практически. Практически они не выполняются. Иногда выполняются, иногда не выполняются. И никто даже не знает, что есть такие вещи. Поскольку люди думают, что все едино, что все одинаково. Мужчина, женщина, какая разница? Эмансипация, все уравнивается. Поэтому понятие дхармы также стирается. Есть предназначение женщины в материальном мире, есть предназначение мужчины. Есть такая дхарма, как воспитание детей. А есть такая дхарма, давать обет безбрачия, допустим. Это совершенно разные вещи. И люди могут следовать различным дхармам. И иногда трудно понять, если человек особенно меняет ашрам, меняет условия жизни, тут же запутывается. Теперь что я должен делать? Например, если человек брахмачари, то тут все понятно. Он делает то, что ему говорят. Очень просто понять свою дхарму. Вашими. В сознании Кришны все, что угодно можно делать. Абсолютное благо. Любая деятельность. Можно думать, что это мне нравится или не нравится, но мы не проигрываем ничего. Если мы даже делаем то, что нам не нравится. Мы ничего не проигрываем, потому что Кришна говорит, «Сара дхарма паритяджа». Служи мне, и все, никаких проблем. Не обязательно следовать своей дхарме. Но как только человек женится, он уже не может действовать так. Он тут же будет думать, так, что же теперь мне делать? Хотя понятно, что он будет думать, как зарабатывать деньги, вот и все. Это его дхарма. Это его дхарма. Домохозяин будет зарабатывать деньги. Он обязан это делать. Как один домохозяин рассказывал мне, у него 4 или 5 детей. Он был пуджарием в храме, но храм выгнал его. Ну, не выгнал, но сказал, что слишком накладно. Большая семья. Он был 5 лет пуджарием. Да было за границей. И он был обижен на самом деле. Как же так? Я так много служил, так много делал. И мне было иногда так трудно, никто мне не помогал. Я сам это все делал. Даже когда я болел и так далее. И теперь вот так со мной обходятся. Он пошел к одному саньяси и сказал, меня выгоняют фактически из храма. Вот. И что теперь мне придется делать? Работать? Я не хочу работать на кармической работе. А мне, видимо, придется, мне нужно содержать семью. Храм меня не может содержать. Этот саньяси сказал, пойми, говорит, что это твоя дхарма. Вот я саньяси, он говорит. И моя дхарма, моя обязанность проповедовать. Ты знаешь, говорит, я на самом деле не хочу проповедовать. Мне, говорит, надоедает проповедовать постоянно. Это очень трудно, говорит, ездить и проповедовать. Иногда, говорит, просто я не хочу проповедовать. Это моя дхарма, я, говорит, обязан каждый день где-то проповедовать. Так же и ты домохозяин, даже если ты не хочешь, это твоя дхарма, должен поддерживать свою семью. Мы знаем, что вот эти разделения на самом деле очень беспокоят человека. Ну почему, ну даже если домохозяин, ну почему я должен работать, он думает. Он как-то не согласен с этим. И он завидует брахмачарям, женившись. А брахмачари завидуют грехастхам, не женившись. Кали-юга. Если мы говорим о дхарме, о варнашрама-дхарме, мы не сможем построить ее, потому что много зависти, много других проблем. Поэтому нужна точка зрения Шримад-Бхагаватам. То, что описывается здесь, в этом стихе. Ничего не нужно. Нужно просто преданное служение. То, которое может удовлетворить душу живого существа. И все. Зависть уходит, вожделение уходит. И мы знаем, на самом деле, кем бы я ни был, грихастха, напрастха, или брахмачари, или саньяси, я слуга Кришны. Это главное. Главное понимание, оно исходит именно из Шримад-Бхагаватам.
Вот эта точка зрения. Она считается здесь основной. Все остальное буквально подавляется этой позицией. Все остальное материально и ненужно на самом деле. Это в самом начале говорится в первой песне Шримад Бхагаватам, что уже этой Пураны достаточно, чтобы достичь совершенства. Если нужда в других писаниях, имеется в виду веды. Все ведические писания, в них нет никакой необходимости, если человек знает Шримад Бхагаватам. Знает Шримад Бхагаватам, имеется в виду, знает вкус Шримад Бхагаватам. Никто не может просто знать Шримад Бхагаватам, поскольку знать означает контролировать чувства, владеть умом и ощущать этот духовный вкус, о котором здесь говорится, что вот это богатство, духовное богатство, которое приобретает преданный на слух, оно не может сравниться ни с какими материальными приобретениями. На самом деле, духовная жизнь, она может казаться страшной. Есть страх духовной жизни. Почему? Потому что человек духовно беден. Все люди, которые не приобрели ничего духовного, они боятся уходить в духовную жизнь, поскольку их держат здесь какие-то материальные приобретения, материальные богатства. И чем больше, чем выше человек имеет какое-то место, положение, какие-то приобретения, тем труднее ему, тем больше этот страх духовной жизни. Как один человек, он пожертвовал все свои деньги, он был богатым бизнесменом, это было в прошлом веке, он пожертвовал все свои деньги на какое-то духовное движение в Индии, под впечатление он попал в какой-то ашрам, какого-то имперсоналиста. И он подумал, я отдам все свое богатство. Он был крупным бизнесменом, по-моему, американец. Он отдал это все. И через месяц он повесился, осознав, что на самом деле он был привязан к этому богатству. Он не мог больше думать ни о чем, как о потерянных деньгах. То есть, где говорится богатство наше, там и сердце наше. И поэтому преданные, они по крупицам собирают это духовное богатство. Сначала это кажется чем-то непостоянным, что-то исходящее просто от кого-то, может быть, скорее всего, от духовного учителя больше всего, когда мы видим его. Мы получаем так много, только одно его присутствие. Иногда мы получаем это богатство, особенно в общении с преданными, во время киртанов или вашими. Это очень самый наилучший способ постоянно пополнять свой багаж духовных знаний, трансцендентного знания, вот этот вкус, вот эту устойчивость. И постепенно ум успокаивается, потому что создается надежная основа жизни, для вечной жизни. И чем больше это богатство накапливается духовно, тем более и более ум успокаивается у человека. И он уже начинает не доверять материальной жизни. Все наоборот. Сначала он не доверяет духовной жизни. Все ли так? Действительно ли? И прочие вещи. А может быть нет? А как же без денег? И прочее, много вопросов. Но постепенно, постепенно он уже не доверяет этой материальной жизни. Он видит, как же можно надеяться на материальную жизнь. И на самом деле, эта материальная жизнь, она очень временна. Очень временно. Он даже испытывает некоторый страх и дрожь, когда просто все это наблюдает. Он думает, это страшная жизнь на самом деле. У него появляется страх материальной жизни. Все наоборот. И сознание Кришны в этом смысле, оно очень просто. Если человек предается Кришне, то для него все просто на самом деле. То есть, когда он начинает, он много предается Кришне. И когда он заканчивает, он полностью предается Кришне. Но в середине он может не предаваться Кришне полностью. Вот эта середина, это тяжелое время может быть. Между преданием. Вот этот вот момент между преданием, он очень странный. Когда человек также имеет вкусы к материальному и также к духовному, и у него постоянно происходит борьба. И на уровне борьбы он испытывает трудности в духовной жизни. В духовной жизни нет трудностей на самом деле. Иногда, когда мы повторяем мантру, то мы можем видеть, что если ум отвлекается, начинает голова болеть. Кто-то может подумать, когда я повторяю мантру, у меня голова болит. Это не от мантры голова болит, а от посторонних мыслей. Если мы действительно повторяем мантру, никогда голова не болит. Но если мы повторяем мантру, смотрим туда-сюда и думаем о чем-то, голова может заболеть. Интересный момент. Может быть, не сразу, не знаю, голова будет болеть. Может быть, не у всех она болит. Но будут какие-то неудобства обязательно. Поскольку, в конце концов, Кришна потребует что-то выбрать. Либо майю, либо преданное служение. Двум господам не служат. И Шримад Бхагаватам, она отсекает, она дает такой духовный разум, острый интеллект. Чтобы отсечь все эти материальные привязанности, очень трудно, потому что материальные привязанности, они прилипают к сознанию, прилипают к сердцу человека, впаяны туда. Очень трудно иногда отделить, где начинается духовное, кончается, где кончается материальная привязанность, начинается духовная привязанность. Очень трудно это определить иногда. Где это все? Это как Гордиев узел, очень трудно понять, где эти все вещи, как они переплетаются, как их вытащить на самом деле. И поэтому Шрила Прабхупада сравнивает, говорит, кузнечный молот сознания Кришны. Очень трудно было бы разобраться в этом во всем. Но одним махом можно все разрушить на самом деле. Ну, просто нужна решимость. решимость и какое-то знание. Если мы читаем стихи из Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиты, нужна решимость принять эту информацию как руководство к жизни, к деятельности практически. То есть всегда вот такая трансформация в уме преданного. Если материалисты, они читают только на уровне ума и чувств. И пока это удовлетворяет ум и чувства, они могут читать как что-то новое. Но когда они прочитали раз или два, они говорят, мы уже прочитали эту книгу, достаточно. Поскольку никакой работы в глубине не происходит у материалиста. Может так быть, если это материалист. Он просто не пропускает. Знаете, есть разная почва. Есть почва глубокая, есть почва мелкая. Да, есть каменистая почва, которая покрыта тонким слоем земли сверху. Нельзя надеяться, что там можно вырасти какие-то большие крупные породы деревьев, допустим, плодовые. Они просто не удержатся там. Порыв ветра, они слетают. Что вот такая почва на камнях. Вот это вот камни, это сравнение с ложным эго. Ложное эго. Пока существует вот это покрытие ложного эго. Есть какая-то сверху почва, но сначала мы не можем вырасти какое-то большое, что-то большое, какой-то плод, большой урожай, допустим. Потому что лишь какая-то небольшая часть почвы сверху пригодная для этого есть. В начале духовной жизни. Лишь немного. Мы соблюдаем недавно регулирующие принципы. Что-то мы можем делать. Какая-то почва уже есть хорошая. Мы садим маленькое семечко. И что-то небольшое может вырасти у нас. Что-то небольшое мы уже имеем. Но по мере того, как это вот ложное эго, оно постепенно растворяется, уничтожается, уходит. Эта почва, она становится глубокой, плодородной. И можно вырастить удивительную вещь. Вот это растение, оно сравнивается, оно прорастает. И почва благоприятная, оно пробивает все оболочки Вселенной. И достигает Галоки Вриндаваны на самом деле. Достигает прямо лотосный столб Кришны. Вот это предназначение роста Бхакти. И здесь описывается вот это богатство, которое не утрачивается никогда. Вот это вот духовное богатство. И человек прежде всего обретает такое спокойствие и устойчивость, когда приобретает духовное знание. Но в основном веды будут рекомендовать карма, артха, кама, мокша. Эти четыре вещи интересуют всех людей. Обязательно. Они очень взаимосвязаны на самом деле. На первом месте стоит дхарма. Дхарма, как мы обсуждали, это понятие также может означать религию или благочестивую деятельность. В принципе, это четыре составляющих религии. Дхарма, артха, кама, мокша. Поэтому дхарма не как таковая религия, а еще как часть рассматривается как благочестие. Это дхарма, то, что рекомендовано для каждого человека, любой варны. Какая-то благочестивая деятельность. Она порождает артху, сильную экономику. В обществе все начинает процветать. Всего достаточно. Человек не задумывается, где есть, где спать, что носить и так далее. Об этом даже нет мысли. Тогда он начинает принимать это как чувственное наслаждение, испытывать материальное счастье. Все, любое желание исполняется, необходимое в жизни, оно исполняется желание. Безусловно, поскольку существует дхарма, как это благочестивая деятельность и воспитание, то человек не будет развивать какие-то склонности к насилию, обладая богатством. Это происходит в демоническом обществе, мы замечаем это. Они вдохновляются, энтузиасты, 20-е годы после революции вдохновляются и совместно делают хорошие вещи. У них тоже есть свое благочестие, какая-то дхарма, какие-то лозунги, они следуют им. И они выглядят неплохими. Конечно, там нет Бога, в этом уже проблема, крупная проблема. Но начинается все очень благочестиво. Но как только появляется артха, экономика, процветающая экономика, тут же люди начинают все это присваивать себе. Больше, чем им необходимо. Это проблема в любом демоническом обществе, поскольку нет истинной дхармы, нет истинного воспитания, духовного воспитания. Они становятся просто ворами. Именно этим отличается демон от преданного. Демон всегда берет себе лишнее. Такое демоническое мышление. И это, в свою очередь, порождает то, что люди просто борются за существование. Они забывают о том, что можно просто подумать теперь об освобождении. Когда у вас все есть, говорится, теперь мы можем думать, в чем же смысл? У меня все есть, и я счастлив. Что же дальше? И дальше мы думаем об освобождении. Уже какая-то духовная платформа. Но пока люди заняты просто борьбой за материальное выживание, за материальное существование, когда они создают искусственный дефицит, чтобы найти снова рынок сбыта, чтобы искусственно увеличить вот эти вот все налоги и прочее, чтобы просто быть богатство, искусственные эти вещи. Это становится их целью жизни, и все забывают о мокше. Все думают только о чувственном наслаждении, потому что оно недостижимо становится в этой борьбе. Да? Кто-то достигает чувственного наслаждения, кто-то не достигает, и большинство не достигает. Если люди просто думают, где же это мокша, то есть где же это кама? Кама – это результат экономики. Но если экономика демоническая, и все воруют друг у друга, то камы нет. Одни беспокойства, нет никакого чувственного наслаждения, все работают, очень много работают, много делают, производят, но все воруют или делают не то, что нужно, потому что это уже не артха, а анартха. нужно защищать это все. Защищать это все, чтобы создавать армию, нужна, так сказать, наука, нужны какие-то большие вложения, деньги, космические программы, и все это вот именно вот продукт этого всего. Нет дхармы в обществе. И поэтому, хотя они очень продвигаются в науке, очень продвигаются в технике, могут продвигаться в любых других науках, они не могут достичь камы, чувственного наслаждения. Нет достаточно пищи, нет достаточно денег, нет достаточно всего, что им просто требуется для жизни. И кама становится целью жизни в обществе демонов. О мокше можно даже не говорить, никто ничего не поймет, потому что нет камы. О мокше можно говорить тогда, когда есть кама. Тогда очень просто, все есть. И вы просто говорите, если вы брахман, если вы знаете сознание Кришны, вы говорите, посмотрите, у вас все есть, что же вам не хватает. И вы можете говорить о мокше, о том, что есть что-то запредельное, за материальным миром, за пределами рождения, старости, болезни и смерти. Люди будут слушать. Поскольку они испытывают все эти удовольствия, не извращенные, не так, как, скажем, в Швеции или в Германии, или в Америке, там большая кама, скажем, в Швеции нет проблем, все в достатке. Но почему же там никто не слушает? Ну, потому что там люди заняты также неблагочестивой деятельностью, нет дхармы. Они также воруют, но более тонко, более культурно. Вообще, в Швеции очень трудно проповедовать. Мы проповедовали нескольким людям, когда мы ездили в другие места из Альвика. И на попутке нас довозили два раза. Мы проповедовали этим людям. Потом один человек проводил нас в тот магазин, который мы искали, Сидертау. И мы тоже проповедовали ему. Затем, когда мы летели в самолете из Стокгольма в Санкт-Петербург, в самолете мы тоже проповедовали некоторым шведам. И реакция практически везде одинаковая. Вы знаете, это культура воспитания Запада. Свобода вот это, интересный момент. В России такого пока нет. Наверное, сюда это не приживется здесь, в этих местах. Но там именно демократия. Вы имеете право на все, что вы хотите. Например, если вы христианин, это ваша проблема. Это ваше увлечение. Вы имеете право быть хоть кем. Христианином, или фашистом, или коммунистом, или капиталистом. Выбираете любое. Но что касается меня, это никак меня не касается. Это ваши интересы. И вы не должны как-то навязывать кому-то другим свои интересы. Вот интересный момент. Вы имеете право на все, что угодно, но только не проповедуйте никому. Оставайтесь при своем мнении. В этом именно интерес жизни, не говорят, что каждый разный. И все, что как бы не противоречит, не опасно для общества, мы примем любую вещь. Поэтому они также приняли сознание Кришны. Там есть Альвик, целая ферма, очень хорошие условия на самом деле, но не приходит ни одного преданного туда. За последние 3 года один человек пришел в сознание Кришны там, в Швеции. Нам сказали, когда мы были там. За последние 3 года один человек пришел там. И когда мы проповедуем, мы начинаем проповедовать, как бы навязывать, предлагать сознание Кришны каждому. И это их сильно удивляет. Они не могут понять, почему это к ним именно так обращаются, так вот настойчиво. Мы это однажды заметили, когда приехал из Англии один человек, который снимал фильм о разных духовных объединениях, организациях России. И это было временно преследования, он думал создать интересный фильм. Он известный человек, имеет связь там с Голливудом, я не знаю, что это такое. Он прямо приехал в кафе. Кафе у нас тогда открылось, и там были проблемы, хотели его закрыть власти. Он приехал с видеокамерой тогда новой, мы не видели такой техники, с какими-то своими спутниками. Он снимал, задавал вопросы. И как бы был настроен очень доброжелательно. Но в том смысле, что это была его работа, он должен был все узнать о преданных. И мы всегда проповедовали, мы привыкли всем проповедовать, кто не приходит. Но он совершенно не слышит, что это для него. Он просто работает. Он как врач, он все внимательно выспрашивает. Но его это не касается, он этим не болен. Совершенно. Он на работе. Поэтому он оставляет как бы свое положение вообще не затронуто. Очень трудно дотронуться до него. Вот это культивированное ложное эго. Вы не сможете дотронуться даже до него. Это не позволяется. Меня-то зачем? Меня вы не трогаете. Это вы такой, хорошо. Но я другой. И ложное эго, это культура на этом основана. Поэтому есть стиль поведения. Вы не должны так вот проповедовать. Но одна преданная, когда он стал ее снимать, вдруг стала проповедовать ему. Именно ему. Она спросила, а вы, как вы относитесь к сознанию Кришны? Он был очень удивлен, был сбит с толку. Он был с камерой, с микрофоном, и он задавал такие вопросы. Как вы относитесь к тому, к другому, к третьему? И вдруг она сказала, а вы-то как сами относитесь к сознанию Кришны? Что мы никак не могли понять. Он был сбит с толку, очень удивился, и он даже пришел к ней в гости домой, там на программу после этого. Она его кормила просадом. Он был очень удивлен, сказал, интересно, говорит, я, говорит, таких людей никогда не видел у нас, говорит. То есть вы, говорит, все хотите к себе забрать буквально. Вы говорите, это, ну как, коммунисты, знаете, не все хотят. Если уже не коммунисты, то все будут коммунисты. Русские такие, все должны быть коммунистами. Если они капиталисты, то все будут капиталистами. Это русская нация, да, такая, как бы семейная. Одна семья должна быть. В этом смысле хорошо для распространения сознания Кришны то, что нужно. Такое сознание. Но вот это проблема Запада. И в одной машине один человек сказал, я слышал о вас, он из Дании был, он нас подвез на шикарной машине, что мы уже очень поздно возвращались. Там даже нет автобусов этих рейсовых. Нет вообще, потому что у каждого свои машины частные. Поскольку у нас не было частной машины, мы пошли пешком. Там не нужны автобусы. Ну и нас человек подвез и сказал, я слышал о вас, но я не могу понять этих взаимоотношений ваших между мужчиной и женщиной. Это мне непонятно. Это я не принимаю. А потом мы когда сели в самолет, там села группа туристов, которые ехали в Санкт-Петербург. Мы ехали в Швецию за духовной жизнью. Они едут просто как туристы отдыхать. И у них такое настроение, знаете, отдыхающее. У них деньги, у них время отведено специально для чувственного наслаждения. Они теперь должны пользоваться этим. Вот это время наступило, наслаждение. И я заметил одну женщину, которая сидела вот так вот напротив, через ряд. Пожилая, очень толстая такая. И в то же время она как выглядела очень так кокетливо и моложаво. Ну, Запад. Может быть, там пластические операции, там крашеные волосы вьющиеся. Ну, такой вид, значит, очень культивированный. Такой как бы красивый, но хотя уже человек старый, там уже о красоте мало речь идет. Я заметил, потому что когда самолет стал разгоняться просто, она чуть не упала в обморок, чуть не потеряла сознание. У нее, она побледнела, потом покраснела, она стала кричать. Ее держали за руки, там другие знали, что она боится очень взлетов этих. Она была в полной панике. Я подумал, боже мой, вот этот страх смерти, как это ужасно на самом деле, как люди боятся. Я подумал, вот бы ей сейчас проповедовать. Объяснить о сознании Кришны что-нибудь. И Кришна дал мне эту возможность, потому что через некоторое время принесли это самое, не просад, какую-то пхогу. Кормили. Всех кормили, и мы там были голодные, что-то выбирали, что там предложить. Был виноград. Там был виноград. По кисти так вот осталось каждому. Мы стали это предлагать, потом есть. И чтобы не пачкать руки, так вот брали виноградины, так, раскрыв рот, так закидывали туда. И все шведы, они, раскрыв рот, смотрели на это все. Другая культура, они очень щепетильны к культуре. Я еще один случай расскажу, когда мы сели в электричку с Атираджем. Мы всегда с ним попадем в какие-то приключения. А билет там, как это сложная система с билетами, там по времени билет, на какое-то время билет берется, на час. И вы в течение часа можете ездить куда угодно. И мы все время уже там, то есть время прошло, и мы забыли, не забыли, они успели взять билет, электричка уже уходила. Ну, поедем зайцы, мы иностранцы. Мы везде, знаете, ездим, тут одна остановка, там, или две остановки, ерунда. Но как только мы сели, двери закрылись, и поехала электричка, сразу пришел контролер, тут же. Обычное дело. И там такой комфорт в этих поездах, это лучше, чем храм, я думаю. Там все так сделано, знаете, удивительно. Вы там сидите, как будто бы вы в какой-то гостинице высшего класса. Там мягкие сиденья, мало людей, все это не засаленное, такое все очень чистое. Там нет такого вот, такой толпы, как в России, на электричку или на автобусы, когда невозможно втиснуться туда, да? Там нет, там все очень просто. И они ходят точно по секундам, эти электрички. Вот такая культура. Она останавливается, скажем, в каком-то месте назначения, где пересекаются пути. В это же самое время должна подойти другая электричка, потому что многие люди меняют направление. Поэтому двери открываются, вы просто переходите из открытых дверей из одной в другую электричку сразу же. И потом они расходятся. Если там, может быть, на 3 секунды что-то позже, они уже очень недовольны. Что, куда смотрят власти? Что, в чем дело? Это большое неудобство. Они не знают, что русские, они часами стоят, ждут иногда этих электричек. И спрашивают, может быть, отменили сегодня вообще, как это, в Санкт-Петербурге? Они готовы стоять в очереди по 3 часа. А в Швеции никаких очередей вообще нет. Нет даже речи об этом. Пустые магазины выглядят. Удобства, такие удобства. И пришел сразу же контролер. И так посмотрел и сказал, так, сурово так. Ну, мы что-то стали показывать, эти билеты, которые были просрочены. Он опять посмотрел, показал и опять. Но мы стали говорить по-русски, что мы ничего не понимаем, ничего не знаем. И люди, они даже не смотрели, они так мирно разговаривали, они ничего не замечали на самом деле. Так нам казалось. Он стоял, думал со смештемпелем этим. Потом так махнул рукой. Ладно. И пошел. И все засмеялись в вагоне. Все наблюдали внимательно. Все внимательно наблюдали. За иностранцами все внимательно наблюдают. У них есть своя культура. И так мы кидали виноград в рот. Так вот. И там оживленная беседа завязалась между ними. И тебя тоже так пытались забросить в рот. Я посмотрел на эту женщину, улыбнулся. И это было поводом, чтобы разговаривать. Хотя она не знала. Она знала только шведский, я знал только русский. Может быть, я немножко английский. Я знал так же английский, как она русский, наверное. То есть практически я не знаю, как мы с ней разговаривали. Но я решил ей проповедовать. Как только самолет выровнялся и полетел, она уже забыла обо всем. Она только что чуть в обморок не упала, но уже все она забыла. Самолет выровнялся, все спокойно, опять это майя, какие-то журналы, картинки, там бантики, фантики, вот буквально такое что-то. Такие вот увлечения у людей. И я думал, как же проповедовать. И я немного стал говорить, потому что мы сознание Кришны там показал это, вы знаете там, да-да, мы знаем там, вот мы видели, что-то у них тоже было. Потом я достал, она мне давала показывать журналы. Она, то есть, со мной как с напарником, как с молодым человеком, будто она тоже молодая, заигрывает, кокетничает, хлопает мне по плечу, так вот. Она не понимает, этих нет стандартов. То есть, культура такая, что даже пожилые леди, они заигрывают с молодыми. Флирт. Это культура. Это вы везде там увидите, в телевидении, это современно, это модно. Эмансипация это. И хотя она была такая пожилая, но она так запросто со мной там по плечу так трепала меня постоянно. Так вот всегда разговаривала, что-то так вот привлекательно пыталась быть для меня очень привлекательной. Я это все так внутри так отмечал, критиковал, и, все это было очень необычно для меня. И стала показывать мне журналы, что она любит. Эти каталоги там, разные мясные блюда, все что угодно. Одежда, все, что вот надо человеку. В этом каталоге есть. Вы просто можете позвонить и заказать то, другое, третье. Швеция, там только одни упаковки в магазине, глаза разбегаются. Трудно понять, что там. Преданные почти ничего не могут купить там. Что-то только одни сосиски завернуты 25 раз по-разному. И вы просто думаете, в этой упаковке мы уже пробовали, в этой упаковке тоже пробовали, вот в этой мы не пробовали, новая упаковка, new. О, это я возьму, попробую. А есть еще одно изобретение, вы едите вместе с упаковкой, такая упаковка. Даже не распаковываете. То есть они все это пробуют уже, такие вещи. И тогда я достал Бхагавад-гиту и стал показывать картинки. И она сразу не поняла, что мы верим в реинкарнации, в перевоплощение. Потом она сказала, вы верите в перевоплощение. Ага, понятно. Хорошо, что она поняла это. И стал ей показывать, где душа меняет тело в зависимости от прошлой деятельности. Я стал показывать, смотрите, вот эта женщина тут, вот видите, на журнале снимок, да, вот она тут фотографируется, вот ее будущее, возможно, деревом она будет. Что-то ей объясняют, так она что-то кивает головой, понимает, да, интересно, показывает другим тоже там. А этот человек, посмотрите, вот он спит, видите, он спит, вот есть форма такая, которая полгода спит. И опять она там кому-то говорит, да, как интересно, удивляется это все. А этот человек ест мясо, смотрите, вот есть форма хищника, тигра, она засмеялась, мы все, будем хищниками, тиграми. Все это так, с позиции чувственных наслаждений. А в конце, говорю, смотрите, вот видите, этот человек ест, и вот форма какая. И она так застыла, подумала, и говорит, так это же я. Я, говорит, ем все, что, говорит, угодно. И на минуту, как эмоциональный человек, она так ужаснулась. Боже мой, свинья, то есть... На минуту что-то вот она немножко помедитировала, и на минуту что-то она представила, что так может быть с человеком, так может произойти. И на какое-то мгновение она так вот просто серьезно подумала, свинья, да. Но все, тут же опять флирт после этого, все забыла. Невозможно. Это как если вы кидаете в озеро, которое поросло ряской, знаете, есть такая трава, плотно поросшая, вы кидаете туда камень, на какой-то момент вы увидите чистую воду. Но уже нет возможности никакой. Никакой возможности, они ничего не понимают. Тут же поток чувственных наслаждений, это воспитание, культура. Нет даже мысли о том, чтобы как-то иначе. Это уже было заложено внутри сознания глубоко. Конечно, сознание Кришны, оно входит иголкой, Прабхупада объясняет, выходит плугом. Любая культура на самом деле развалится материально под влиянием сознания Кришны. Какие ни были там крепкие устои, это не так уж и важно на самом деле. Важно проповедовать, продолжать это делать. И капля, камень точит, входит иголка очень незаметно. Что тут заметного? Просто послушал Хари Кришна мантру, поговорил с преданными, посмотрел книги, это все. Теперь нужно немного времени. Может быть, в следующей жизни, может быть, в этой жизни что-то еще произойдет, что-то еще добавится к этому. Потому что человек просто будет думать через некоторое время, как же жить дальше, хотя у него есть все. Все есть, но нет хороших качеств. И он будет думать, как же жить дальше. Прабхупада это объяснял, говорит, у людей Запада есть все. В сравнении с Индией вы увидите, что там есть все. Все, что необходимо. Даже больше, чем нужно. но нет никаких хороших качеств. Вот это настоящая проблема. И здесь как раз говорится, что вот эти богатства, они временные, приходящие, то есть даже полубоги, они могут давать огромные богатства. Человек может даже не работать много на самом деле. Настоящая культура материалистов, они так много не работают. Не развивают науку, технику так вот до такой степени, как сейчас, какие-то промышленности тяжелые, где так много людей должны очень тяжело работать, чтобы получить какой-то результат, наслаждение, вот скажем, в форме машин. Обычно в форме каких-то машин, техники, чтобы облегчить труд, как они говорят. Так нужно много работать для этого. Но культура материалистов на самом деле, они могут просто поклоняться полубогам, что не составляет большого труда. Нужно просто немного квалификации, какие-то способности, читать мантры в ведах специальные, совершать такие жертвоприношения, и будет результат. Просто сама природа будет награждать такими результатами, без усилий. Природа более могущественна, чем наука и техника. Природа может наградить удивительными результатами. Мы знаем из Махабхараты, что у царя Юдхиштхиры было такое блюдо, да, которым он кормил неограниченное количество людей. Как так произошло? Когда их изгнали в лес, все брахманы пришли туда, поскольку любили этого царя Юдхиштхиру. Они не думали, мы не пойдем к Дурьотхане. Дурьотхана – демон. Почему мы должны быть советниками демона? Мы знаем, что вот есть Юдхиштхира, это праведный царь. Мы тебя не оставим, они были привязаны к нему. И вот Юдхиштхира сказал, я царь, если вы будете ходить за мной. Я буду чувствовать себя неловко, поскольку моя обязанность кормить тогда вас. Как же я вот буду кормить, я же в лесу. У меня нет ничего, мы будем сами есть одни коренья. Но один из брахманов сказал, я дам тебе одну мантру, попроси у Бога Солнца блюдо. И вот этим блюдом ты можешь кормить сколько угодно людей. И вот Юдхиштхира зашел в воду, сделал омовение, встал в позу вира, стоял несколько дней, произносил мантры Богу Солнца. В конце концов, Бог Солнца сам явился, сказал, что хочет Юдхиштхира. У меня, говорит, проблема, я не могу накормить всех этих брахманов. Их было примерно около 60 тысяч. Очень много, на самом деле. Они все следовали за ним практически все это время. Огромное количество вот этих брахманов, тысячи, десятки тысяч. Какие-то уходили, какие-то приходили. И все они каждый день успокаивали Юдхиштхиру, рассказывали много историй поучительных. И более даже тяжелых случаев из истории рассказывали, чем с ним, который произошел. Он проиграл все царство, вот он очень печалился поэтому, что он Драупаде доставил столько печали своей матери Кунти, они пошли вместе с ними. И из-за него как бы это все, он так считал. И брахманы ему рассказывали разные истории, о царе Нале они ему рассказывали, о господе Рамачандре рассказывали, что он тоже скитался в лесах. И предсказывали ему будущее, что он победит всех этих Дурьотхану, так будет. Но когда он попросил, они сразу сказали, да, вот сделай так. Он 3 дня он не занимался какой-то промышленностью, не пахал эти, значит, химию, удобрения какие-то, ничего этого не было, чтобы выращивать какой-то урожай быстро и легко. Он просто обратился к Богу Солнца. Бог Солнца пришел, сказал, что хочешь. У меня, говорит, вот такая проблема, хорошо, возьми это. И он дал просто блюдо, вот такое большое блюдо. И золото, серебра. Что необходимо, все появится. Драупаде будет все это вызывать. Но как только Драупади поест, уже блюдо не будет давать в этот день ничего. Пока Драупади не поела, ты можешь накормить сколько угодно человека. Вот такая аскеза была. И Драупади, она ела последняя обычно. Она должна была убедиться, что все уже поели, а потом она сама садилась есть. И то, что там было на этом блюде, было все изысканное, все самое лучшее. Никто не готовил ничего из пандавов. Просто благословение Бога Солнца. Или Арджуна имел такое благословение, что у него будет лук Гандива. Гандива, Ганди, это носорог, рог носорога. Вот такой лук у него был. Подарок одного из полубогов, Индра, по-моему, подарил, я не помню точно, подарил ему этот лук. Этот лук нельзя было уничтожить, эти тетиву. Обычно, когда лучники сражаются, то они разрушают луки. Кто-то целится, и другой в это время лук рассекает его. Очень часто бывает. Большое неудобство. Нужно менять другой лук, натягивать тетиву и так далее. У Арджуны не было таких проблем. Лук Гандива нельзя было его уничтожить. Был дар полубогов. И тетива была самовосстанавливающаяся. То есть такие были удивительные вещи, которые можно было получить просто от полубогов. Это культура материалистов, которая вот такую цель имела. Приобретать вот эти материальные богатства. Или как Сатраджит имел камень Сьямантака, тоже дар Бога Солнца. Он ходил, гордился этим камнем. Даже мимо дворца Кришны проходил, не заходя туда, даже не смотря туда вообще. Все думали, он, наверное, пошел к Кришне, это Бог Солнца там спустился. Он, наверное, сейчас принес ему подарок этот камень. Конечно же, он пришел к нему. Но Сатраджит украсил себя, весь сиял, как бог солнца, и даже не смотрел на Кришну вообще. Это материалист, типичный материалист. Он был великим бхактой бога солнца, и между ними были любовные отношения. Бог солнца дал ему этот подарок. Это был такой камень, и пока он там присутствовал, не было никаких эпидемий, болезней, беспокойств, ума, ни от чего. И каждый день он производил килограммы золота, много килограмм золота. И Сатраджит тогда сделал алтарь целиком из золота для Бога Солнца. И вот стал такой очень богатый. И наслаждался этим камнем. Но Кришна тогда показал, конечно, что на самом деле это для него должно было все быть. И там была вот эта лила, которая совершилась. Этот камень попал в руки сына Сатраджита. Этого сына убил лев. Льва убил Джамбаван. Джамбавана пошел сражаться сам Кришна и забрал этот камень. Но потом он снова дал ему Сатраджиту. Но Сатраджит понял, что лучше отдать его Кришне, этот камень. Всегда материальное богатство доставляет беспокойство в конечном итоге. Все эти фильмы «Остров сокровищ» там или что-то еще. Все вокруг этого огромные-огромные проблемы. Людям очень интересно смотреть это все. Куда же попадет в руки богатство это в конце концов? А обычно итог какой? Либо они теряют его. Как я давно-давно увидел фильм американский, этот «Безумный-безумный мир». Весь сюжет там в чем? Что какой-то человек сказал, что где-то закопаны большие деньги. И двое услышали. Потом услышали еще 10, еще 15, там целое огромное количество людей, две серии этого фильма, гонялись друг с другом, дрались друг с другом, чтобы вперед достать это богатство и забрать деньги. Вот и все. Весь сюжет, больше ничего, очень просто. Примитивный сюжет. Ничего сложного, это не Махабхарата. Просто лежат деньги, нужно их взять, кто вперед. Это все. Но концовка такая, интересная. А что с этими деньгами они могли бы делать? Ну, кому-то бы досталось, это было бы не очень интересно. Никому не досталось. Эти деньги были рассыпаны с какого-то вертолета в толпу. Вот и все. Такая была концовка. И публика в конце. Какая жалость. Не так разочарованы выходят из фильма. Из этого. Какая жалость. Эти миллионы денег просто были рассыпаны. Такая концовка оригинальная. На самом деле этим материальным богатством нельзя воспользоваться. Но действительно, чтобы быть счастливым. Это лишь кажется, что когда есть материальное приобретение, я могу быть счастливым. Но на самом деле лишь только беспокойство. Речь не идет о счастье каком-то. Речь это просто, что человек знает, он будет удовлетворять чувства, но на самом деле он будет просто в иллюзии находиться и испытывать огромное беспокойство. И более того, испытывать таково мышление богатых людей. Далеко до Бхакти. И точка зрения Шримад-Бхагаватам, она очень революционна, тем более для Кали-Юги, мы должны понять. Когда все люди так материалистичны, так привязаны к богатствам, Бхагаватам она очень революционна. Это на самом деле великая революция, то, что сделал Шрила Прабхупада. Хотя, как он говорил, да, что мир, любовь и дом, в котором жить может каждый. Ну, материалист не может жить в этом доме. Тем не менее. Божественные и демонические натуры не могут жить вместе. Нельзя смешиваться. Поэтому это не так будет иллюзорно, прекрасно распространяться сознание Кришны с песнями и танцами. Так вот. Это будет суровая борьба не на жизнь, а на смерть. Поскольку, прежде всего, нам необходимо быть духовно богатыми и не испытывать материальных страхов. Это большое препятствие в жизни преданного. Мы не сможем эффективно проповедовать, если мы сами испытываем некоторые сомнения и материальные страхи. И когда мы избавляемся от этого, мы можем проповедовать лучше. И люди могут принять через это именно, что кто-то уже принял и уже кажется счастлив, и даже более счастлив. Это единственный пример, который помогает людям. В остальном это будет очень трудно. Это всегда будет борьба, как духовный учитель объясняет, есть как бы три уровня, как преданный понимает сознание Кришны в начале, в середине и в конце. В начале он понимает это как что-то очень, ну, прекрасное, хорошее отношение он видит тут. Так все, вообще все здорово, мир, покой, любовь. Так ему нравится, он приходит здесь, сразу отдыхает, успокаивается. Второй этап, когда он вникает в философию, в эти книги, он думает, не только мир и любовь, посмотрите, тут глубокое, большое знание, большая наука на самом деле, самое лучшее знание здесь. И третий этап, когда он понимает, что не только мир и любовь, не только знание, но на самом деле сознание Кришны – это борьба не на жизнь, а на смерть с майей. Третьего не будет дано. Либо нас майя все-таки стаскивает вниз, либо мы побеждаем майю. Как преданные иногда говорили Прабхупаде, майя такая сильная, что Прабхупада майя. Он говорит, да. Но почему вы такие слабые, он спрашивал. То есть так он говорил. То есть преданные могут быть настолько сильны, что могут победить майю. Конечно, мы это можем сделать, только получив от Кришны духовную силу, духовного учителя. Сами мы не можем победить никого. Даже собственные чувства и ум мы не можем победить. Но если просто мы следуем наставлениям духовного учителя, и мы видим, что да, майя просто уходит, просто отступает. Она не может присутствовать там, где Кришна. Для этого не нужна какая-то такая сила особая, чтобы бить майю. Нужно просто сила быть в сознании Кришны. просто сила, чтобы контролировать ум и чувства, не думать о чувственном наслаждении, не заниматься чувственным наслаждением. Вот эта сила имеется в виду. И вот такая сила, она исходит из большого смирения, когда преданный знает, что такой силы нет, и даже такой способности нет, а наклонности все греховные. Он просто обращается к Кришне и говорит: «Кришна, пожалуйста, возьми чувства мои сам и контролируй их». Он предается. Вот это как бы залог чистоты и силы. Никто не должен думать, что какие-то просто личные силы. Нет, если Кришна дает, есть силы. Если Кришна не дает, никаких сил не будет на самом деле. Поэтому преданный он говорит: у меня нет никаких мистических сил. Что он полностью инструмент Кришны, он сам не распоряжается никакими своими силами. Как, допустим, тенденция была такая раньше в виде духовного учителя, как самого Бога. Когда он приезжал, он рассказывал об этом. Преданные, они в России думали, что не нужно его защищать, не нужно смотреть за милицией, не нужно ничего делать. Он сам представитель Кришны, Кришна сам заботится о нем. Они вели себя поэтому не совсем как бы правильно. Когда я приехал Прабхупада с вами, то однажды был случай во время лекции, прилетела пчела или оса, большая, крупная, на улице, на природе. И она стала кружиться вокруг него, вот буквально так вот. Все преданные замерли и смотрели, что будет, укусит или не укусит. Я же чистый преданный, значит, проверим, какой он чистый преданный. Что там Параматма сделает. Кришна должен отогнать же эту пчелу, нет? То есть зачем мы должны вмешиваться? Он улыбался и отгонял ее сам рукой так. Эту пчелу. И мы удивлялись, почему это он гоняет пчелу. Боится, что ли? Такое сознание, ну, имперсонально полностью, имперсонально. Или другой момент он сидел. После лекции были вопросы, я сидел на стуле. Перед ним был столик с гармонию, и он пальцами ноги вот так вот держал ножку столика. Так вот играл. Так вот хватал, сидел. Я смотрел, удивлялся, что он делает. Он же должен контролировать чувства, наверное. То есть я так не мог понять, почему гуру вот так вот. Он заметил, убрал. А такие были представления, что духовный учитель, он как сам Бог. То есть нет ничего подобного. Духовный учитель – это ближайший слуга Кришны. Так нужно это понимать. То есть есть два понятия Бога в этом отношении. Для ученика он как Бог, но это два понятия. Бог есть, который контролирует, который повелевает. И этот Бог, Бог-слуга, объясняет Шрила Прабхупада. Гуру – это также Бог для ученика, но Бог-слуга. Он служит и Кришне, и ученику больше, чем служит ученик Кришне ему. Поэтому это Бог-слуга. Он очень могущественен в служении именно. И вот это богатство, оно связано именно с взаимоотношениями духовного учителя, духовные богатства. Никак нельзя понять это отдельно. Нет никаких отдельно богатств духовных. Духовное означает, которое исходит непосредственно от Кришны, через цепь ученической преданности, от духовного учителя, вот эта связь, от других преданных, так много других источников. Парампара – это целая река мощная, на самом деле. Так много других источников. Все это, очень много, много можно богатства получать постоянно, отовсюду, вот таким образом. Но преданные, в отличие от демонической этой культуры, никогда не присваивают себе эти вещи, способности какие-то, эти богатства духовные. И вот эти духовные богатства, их переносят в духовный мир, поскольку они нетленны. Это богатство из непосредственно из достояния Кришны, из внутренней энергии. Он богатый. И мы сейчас уже получаем это богатство. Уже сейчас можем иметь это все. Для этого не нужно чемоданов, каких-то замков или сейфов. Это все внутри умещается, целый мир умещается внутри. Такова духовная природа. Все в недвойственности. Ни маленькое, ни большое, ни здесь, ни там, в недвойственности, но это существует. Это существует в сердце преданного. Хари Кришна. Вопрос. Ну да, тут разный смысл просто вложен, разные ситуации. Как, скажем, Рахинисута Прабху, он говорит: книги, распространяйте книги, это его миссия, миссия его жизни. Однажды в Челябинске, когда мы ездили, путешествовали, он сказал: сказал другой, махнул, русские все имперсоналисты, не нужны им книги, кормите их просадом. Не так, что он передумал, давайте книги не будем распространять, кормите их просто просадом. Нет, он просто увидел какой-то момент и отреагировал, так сказал, просто в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Мы должны как понять это общее наставление. Также здесь есть разные места, время, обстоятельства. Иногда можно сказать, что только самоубийца. Но на Западе так и есть. Именно вот эта природа Запада, когда человек полностью разочарован в этом, Прабхупада это объяснял, что когда он уже все выжил из чувства наслаждения до капли, и тогда он приходит к этому барьеру, что дальше? Ничего. И все, крах в его жизни наступает фактически. Внутри, в уме, у него крушение. В этот момент он приходит в сознание Кришны. Ему легче. До этого пока есть надежда трудная. Вот таков Запад. Если вы уходите просто на улицу на Западе, вы не знаете, что делать. Голова крутится вот так вот. Чудовищная реклама, чудовищные люди. Все чудовищно. Если вы тем более вы из России приехали. Здесь все так серо, и тут чувство контролировать не так уж трудно. Тут некуда смотреть особенно-то. Но что такое Запад, это надо просто еще посмотреть. Это самое дикое место безобразное. Вы можете увидеть там все, что хотите. От голых людей на улице, все, что угодно. Это Запад. Это страшнейшее место на самом деле. И там человек, попадая в этот, значит, водоворот чувственных наслаждений, пока он уже все окончательно не выжмет из этого всего, когда он уже захочет умереть от этого всего, вот тогда он уже идет в сознание Кришны. Так много таких примеров. С другой стороны, говорится, все эти самоубийцы или мясоеды, да, они не принимают сознание Кришны. Эта лекция была о том, что им это невыгодно. Мясоед, допустим, напротив лавка, говорит, мясоеда там. Вы, говорит, думаете, он когда-нибудь примет? Никогда он не примет, потому что это его бизнес, это его доход, это его чувственное наслаждение, это его жизнь. Он всегда будет против. Он будет писать статьи, он будет заказывать каких-то людей, он будет создавать философию, чтобы защитить свой бизнес. Вот и все. Он об этом говорил тогда. Поэтому он немножко другой оттенок вкладывал. Какова дхарма семейных людей в храме? Если нет детей, какова дхарма? Если нет детей, зачем им деньги? Они могут жить практически как брахмачари и брахмачарини. Они могут даже жить просто в ашрамах. В этом случае, если хотят. Они также могут жить отдельно, поскольку они семейные люди, фактически они муж и жена. Но им не нужен даже и бизнес никакой. Какой им нужен бизнес? Почти никакого. Тут нет никаких проблем. Их можно занимать любым служением, которое они могут делать. Когда же появляются дети, означает, что тут нужны расходы, личные расходы, семейные. И, как правило, храмы не могут содержать грехас. Нигде не могут. Все храмы нищие. Особенно в России. Едва-едва едят хороший просад. Едва-едва хватает на хороший просад. Что мы расширяемся, много каких-то еще программ, всегда это сложно. Тут уже, да, тут уже требуется какая-то отдача от грехаста. Лучше всего, Прабхупада однажды писал письмо об этом, наставление, а что он имел в виду, как грехасты должны зарабатывать себе. Потому что там жаловались, что брахмачари некоторые помогают грехастам, или грехасты занимают себе в служении некоторых брахмачариев. Поскольку грехасты более нищие, чем брахмачари, получается. Они не способны давать пожертвования или зарабатывать деньги. В Кали-югу все это так переворачивается. Он написал письмо большое, где он написал, что они должны работать, 50% дохода отдавать, ну и так далее. Все это писал, вот эту дхарму. Кормить людей, приглашать себе в дом, какие-то программы устраивать. Потом он это все порвал и выбросил. Написал другое письмо, где написал, что это, как это все вредно заниматься бизнесом таким для преданных. Как они слабеют духовно, как они деградируют. Что самое лучшее, грехастха должен распространять книги или распространять просад. И так поддерживать себя и свою семью, и приносить пользу всем. Грехастха – это значит болото. Это болото семейной жизни, где семейные личные интересы превышают интересы духовного учителя. Они все думают, что их личные дела важнее, чем проповедь. Это называется бессердечные люди, Бхагаватам. Это вот их качество, бессердечие. Они просто смотрят на своего ребенка и думают, я должен отдать ему свою жизнь. Не духовному учителю. Ну, пополам он начинает делить уже там, кому сколько. Это результат привязанности, безусловно. Грехастха. Это проблема. Всегда это проблема в материальном мире. Это любые связи материальные. Лучше обходиться без них. Но в основном все люди примут этот образ жизни. И самое лучшее, что Прабхупада рекомендовал, это распространять просад, продавать просад и распространять книги. Иногда он однажды посоветовал продавать благовония. Но это не самый лучший момент. Самое лучшее – это просад и книги. Самое сильное отличие – дайвы нашрамы и асуры в нашрамы дхармы. Обет поклонения. Структура, может быть, та же самая, очень напоминает. Как Хираньякашипу тоже были свои брахманы, учителя, и все, вся структура была, как бы варнашрама была, но все поклонялись ему. Вот и вся разница. Нужно понять, что демоны, они также религиозные. Ни один разумный демон не будет атеистом. Это последние как бы глупцы становятся атеистами, когда это выгодно. А в основном демоны, они религиозные. Даже Гитлер писал «С нами Бог». Они очень заботятся поддержать свой авторитет возвышенный в обществе. Потому что им мы должны поклоняться. Обычно они религиозные. Обычные демоны. Ну, если не считать Хираньякашипу, который совершенно сместил, хотел сместить Кришну совершенно. Но он не был атеистом, как таковым. Он принимал его существование, не отвергал существование Бога. Просто хотел занять его место. В основном они религиозные. Мы же видим сейчас, это не все христиане. Все атеисты, которые были, они стали христианами. Это асура варнашрама дхарма. Тоже есть какая-то религия, но она служит просто интересам материальным. Все подчинено какой-то личности, каким-то идеям. Ну, это понятно, в каком смысле Шрила Прабхупада говорит это, что бодливой корове Бог рог не дает. Угу. Есть эта притча о мышке, которая хотела стать кошкой. И сказка о золотой рыбке. Один и тот же смысл. Это ведическая история о мыши. Йог и мышь. Мышь жила хорошо, но кошки мешали ей. Кошка жила в доме, охотилась за ней. Она пришла к йогу и попросила благословения. Сделай меня кошкой, я буду счастлива. Йог дал благословение, стала кошкой. Так прогресс мы видим. Стала мышка кошкой. У нее появилась другая машина, другая культура, другой уровень сознания, так, другая формация общества. И у нее есть друзья кошки, и она стала охотиться за мышами, и все было гораздо лучше, но на улице были собаки. Она пошла к йогу и сказала, все гораздо лучше, я так и думала, но просто там, оказывается, собаки во дворе. Я не знала, что они так опасны для кошек. Сделай мне собаку, я думаю, это меня полностью удовлетворит. Ну хорошо, стань собакой, сказал йог. Стала на собака, еще один прогресс, и выше поднялась по ступени эволюции. То есть, да, Кришна может давать эти благословения. Они могут открывать то, другое, третье. Но в конечном итоге к чему это приходит? И собаке было гораздо лучше, мыши не угрожали, кошки не угрожали, и с хозяином ее кормил, и все было в порядке. Она была хозяином положения. Но, когда она выходила гулять в лес, там были тигры. Тогда собака подумала, теперь все ясно. Теперь я знаю, кем я должна быть. Я должна быть тигром. Сильнее этого существа нет никого. Я буду полностью счастлива. И йог сказал, ну хорошо, стань тигром, если тебя это удовлетворит. И стала эта мышка, эта собака, эта кошка тигром. Но как только она стала тигром, она сразу проявила свою природу и хотела броситься на этого йога. Теперь, говорит, я тебя съем. Я тигр. Как же так? Говорит, ты от меня получила благословение, меня же хочешь съесть? Ну я же тигр, он говорит. Это моя природа. Ну хорошо, стань мышкой. Снова стала эта мышка. Вот этот смысл имеется в виду. Что да, Кришна дает до того момента, то есть должна созреть эта какая-то реакция, вызреть полностью. Потом, когда появляется результат, и они хотят уже занять место Бога, материальная природа, либо сам Кришна сбрасывает их с этого положения. Им нужно начинать заново все. Это гьяна, размышления. Если вы просто будете так сидеть с вами, тоже какие-то мысли будут приходить в голову интересные. Вы их будете записывать, систематизировать и так далее. Гьяна, обычная гьяна. Если кто-то хочет этим заниматься, то Кришна изнутри сердца будет вдохновлять его. Какая мысль, он скажет. О, ты такую сегодня мысль да вообще достал, непонятно откуда. Такую мысль ни у кого нет, запиши ее сейчас же, не забудь. И подпишись. Сократ там, или Декарт. Или Юнг, или Кант. Бог мертв, Гегель, или Ницше. Так он написал. Бог мертв, Ницше подписался. А на другом месте, это мост в Германии. А на другой стороне моста написано «Ницше мертв, Бог». Это просто гьяна, можно что угодно придумать, что-то интересное. Но это не имеет никакого отношения к реальной действительности. То это таблица Менделеева или без таблицы Менделеева. Что изменилось в мире? А что изменилось, собственно говоря, с таблицей, без таблицы? Как будто все элементы стали как-то более упорядочно действовать в материальном мире после этого. Все то же самое осталось, та же самая природа. Ну вот таблица, он думает, он усовершенствовал материальную природу, таблицу изобрел. Как можно усовершенствовать жизнь свиньи, например? Говорит, бытие определяет сознание. Хорошо, давайте бытие и изменим. Позовите ее в квартиру, в чистое место, там столы и стулья. Давайте посмотрим, может быть, лет через 100, через 200 свинья превратится в обезьяну, обезьяна в человека потом, и в ученого. Там будут книги, они будут читать. Нет, вы придете просто через 3 дня, увидите, что там свинарник. Вот и все. Невозможно усовершенствовать жизнь свиньи, например. Нельзя вообще ничего усовершенствовать. Это гьяна, это иллюзия мысли. Это ничего реального не дает на самом деле. Поэтому Кришна дает ему просто развлекаться. Что-то строить, там, выдумывать заново. Шрила Прабхупада ки.